è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, а это слова главы Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, он произнес их на днях. К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Еще его слова. В России действительно проблемы с популяцией существуют. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно, не говоря уже даже об экономике. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт очевидный, его все признают и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличилось население. А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки. Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения аборта, сразу статистика пойдет вверх. Все это, к моему сожалению, слушает, но я счастлив, что все-таки со мной вместе, дорогие слушатели, не только вы, но и Саша Тыловер, гендерная исследовательница, ведущая телеграм-канала «Бессмертный пол», без буквы «К», именно «Бессмертный пол». Дорогая Саша, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Я понимаю, что и патриарх, и много кто в России подобные слова уже говорил, но кажется важным, во-первых, не привыкать к подобному и говорить о ненормальности происходящего, напоминать, что это все несусветно, неправильно и обещает большие проблемы, в первую очередь, женщинам в России. И, во-вторых, что никакой волшебной палочки не существует, что от каждой примерно строчки в этом выступлении можно не только сердиться, но и просто нужно глядеть на это максимально критично, потому что это все... в общем-то, ложь. Я хотел бы вам сперва предложить вообще разобрать все, что сейчас было приведено, потому что, кажется, не для всех очевидна простая мысль, что все не так просто устроено, да, что вот эти популистские заявления, они мало того, что вредны, так еще и ложны. А могу я попросить вас со мной пройтись с маркером, что ли, по тезисам господина патриарха?
Да, конечно. Спасибо за ваше замечание про то, что важно не привыкать к этому и удивляться, особенно, мне кажется, в контексте современной России, где абортное законодательство долгое время было одним из самых либеральных в мире, и мы привыкли к этому праву, к праву, которое уважает автономию женщин и других персон, которые вынашивают детей, на распоряжение их биографией и телом.
Я предложил бы к этому, простите, что перебиваю, потом прийти, тем более, что в последнее время довольно много и инициатив, и заявлений, и неофициальной практики, мы видим, как это право сжимается не совсем законными методами, да, при помощи неофициальных указаний и неофициального давления, но все-таки патриарх не оставляет. Простите, может быть, это моя личная какая-то аффектация. Я, когда это прочел в выходные, у меня глаза уже потеряли возможность дальше закатываться вот туда, ну, уже дальше просто белка не хватает. Прошу прощения, давайте все-таки его препарируем. В смысле, не патриарха, а высказывание. Первое, что он сказал, к сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Как вам это? Потому что я, может, малограмотный, но мне кажется, что высокий — это характеристика сравнительная. Высокий по сравнению с чем? Я пошел перед нашим с вами разговором, посмотрел, как там ООНовские данные по Европе. Они все те же, что у России средние показатели. Есть страны, где аборты на душу населения, точнее, нет, это называется на тысячу живорожденных выше, и вообще у нас, ну, по сравнению с другими промышленно развитыми странами континента, показатели весьма сравнимые. Высокие ли они по сравнению с прошлым? Нет, тоже не высокие. В советские времена и в 90-е были выше. Сейчас довольно скромные. Очень, ну, я бы сказал, нормальные, если употребимо это слово. Вам как такой тезис?
Бредовый. Этот тезис, конечно, полная чушь. Высокий он относительно стран, где аборты запрещены только, разве что. Относительно динамики по количеству абортов в России, уровень абортов в России сегодня намного ниже. И контрацептивная культура в России изменилась с абортной контрацептивной культурой, то есть когда аборты являются основным средством контрацепции. Сейчас используются другие средства контрацепции, прерванный половой акт, барьерная контрацепция, гормональная контрацепция. То есть аборт не является ключевым способом контрацепции. контрацепции больше. И это, конечно, сильно сказывается на числе абортов, которое, как вы верно заметили, вовсе не является таким уж высоким и исключительно высоким для Европы. И это довольно любопытно, учитывая уровень свободы доступа к аборту в России до этого времени. То есть это показывает, на самом деле, непопулярность в некотором смысле, да, абортов как способа контрацепции в современной России. И, конечно, патриарх Кирилл в этой фразе собирает интересных, да, вот этих героев, там у него еще кто-то сверху есть, да, кто должен над этим работать, и еще есть волшебная палочка. Это какая-то фантастическая вселенная Гарри Поттера, в которой он находит легкое решение демографической ситуации в России, которая вообще-то ухудшается на протяжении всего путинского правления, и находит в качестве волшебной палочки тело женщины, которое можно просто взять, еще больше начать контролировать, еще больше ограничить, и оно, конечно, нам поможет все исправить. Удивительно странная образность. Ожидала бы какого-то другого образа от человека из церкви, честно говоря, менее языческого, менее магического. Даже ангелы не присутствуют. В общем, довольно странная фраза и совершенно такая, да, в духе правого популизма.
Меня еще поразило все-таки, вот он, как вы сказали, из вселенной Гарри Поттера взмахнул палочкой, и что получилось-то? Потому что его тезис про население недостаточно меня ввергает тоже в некоторые недоумения. И вот при такой плотности странных выражений на абзац текста это, конечно, какие-то рекорды он там бьет, потому что он ссылается на политиков и социологов, но, наверное, нужно говорить все-таки про экономистов, хотя он упоминает экономику. Все, что я слышал, все-таки подразумевало, что нам нужно не население, а рабочая сила, потому что есть старение населения. Население вообще, ну, странный показатель, нужны трудоспособные люди, и все специалисты много времени говорят, что нужно инвестировать в человеческий капитал, чтобы люди жили дольше, чтобы они имели возможность лучше учиться, чтобы их труд был более производительным, и таким образом можно достичь искомого. Да, не нужно производить большое количество людей, тем более, что, ну, вот младенец сейчас, отговорил ты женщину от аборта, он появился, он через 16 или 18 лет, это уж на ваше усмотрение, в лучшем или худшем случае, выйдет на рынок труда, в худшем, ну, подразумевается, что после школы надо еще как-то поучиться, да, наверное, все-таки. А как он поможет сейчас экономике или обществу, я не очень понимаю. Ну и второй пункт, о чем обычно говорят специалисты, что все-таки нужно привлечение мигрантов, и Россия давно участвует в конкуренции в глобальной за привлечение трудовой силы. Насчет населения вообще, ну, дети и пожилые люди, они не производительны в экономическом смысле. Большое количество молодых людей — социальная проблема. И мы в нашей стране наблюдали ту остроту, с которой мы проходили там, например, революцию, гражданскую войну. Вот это одно из следствий того, что у нас много неприкаянных молодых людей было. Я не понимаю, чего он тут хочет сказать. Может быть, вы уловили как-то, как запрет на аборт сейчас может помочь освоению, не знаю, там, просторов Сибири?
Я думаю, что запрет на аборт может помочь только путинской предвыборной кампании и в перспективе ближайшей и последующем. И это, мне кажется, любопытным, то, насколько демография изменила свое место в политическом дискурсе современной России на вопрос национальной безопасности. Да, и это тоже не что-то, что является здравым смыслом для всех других стран, которые имеют проблему с населением. Мы можем видеть, что Путин с первого своего заявления Федеральному собранию, когда он только вступил в должность президента, он уже говорил о проблеме населения в России, что Россия вымирает, и скоро российской нации не будет существовать. И у меня есть ощущение, что в последний год мы видим, как этот дискурс, этот разговор о населении, да, и просто о количестве физических тел в России, как вопрос национальной безопасности, приобретает новые формы, новые значения, когда буквально уже не рабочая сила важна, не экономические показатели, да, а просто как будто значение приобретает побольше тел, побольше граждан. Сюда же мы можем вспомнить измененный закон о гражданстве, да, можно сказать, насильную и принудительную паспортизацию людей из оккупированных территорий. И вот это вот всю как бы попытку собрать как можно больше дополнительных новых российских граждан всеми возможными средствами накануне или избирательной кампании, или для какого-то другого рубежа, который тоже был, на самом деле, отмечен как депрессивный прогноз российскими демографами много лет назад, да. Были разговоры о том, что там 25-й год является критической точкой, например, например, для российского населения. Ну, и в этом смысле, мне кажется, что мы находимся в пространстве, где просто цифры, голая цифра населения становится гораздо более важной, чем содержание этой цифры. Просто прирост. Какой угодно. То есть, с одной стороны, в этом, мне кажется, есть какой-то тревога и страх, с другой стороны, это чисто популистский ход. Да, ну и что? Ну вот прирастет у нас население там миллионов стариков и младенцев. И кому с этого будет прок? Да? Вообще, если послушать патриарха Кирилла, то сразу видно его советское прошлое, потому что его взгляд на демографию, конечно, совершенно марксистский, ленинский, я бы сказала. Потому что традиционный подход к демографии марксистско-ленинский, он отличается от вот этого неомальтузианского подхода контроля населения, контроля качества населения, использования населения как некоторого ресурса. Он про другое. Он про то, что главная сила рабочего класса в количестве. Да, и поэтому наш интерес в том, чтобы нас, как людей рабочего класса, было как можно больше. Да, и поэтому Ленин на самом деле ругал аборты, хотя их разрешили в раннем Советском Союзе. Клара Цеткин ругала аборты, Роза Люксембург ругала аборты, да, они тут рубились с социал-демократами в Германии за вот это право на аборт. В этом смысле, с такой оптикой на население, на вот это желание как можно больше людей, ну там про социальную политику же не говорят, правильно? То есть это будет как можно больше стремительно нищающих людей. Это хороший марксистский подход к революционной программе. И мне кажется интересным, что и когда патриарх Кирилл, и когда Путин говорят об абортах, о демографии, мы прям видим там очень такой жесткий отпечаток советского дискурса по всем этим вопросам. Да, он уже становится более противоречивым, там возникает много вот этих правоконсервативных тенденций, но какая-то база, мне кажется, мы можем ее еще иногда разглядеть, ну или мне нравится так троллить.
Ну, я тоже, когда эту почти животноводческую цитату про увеличить количество населения, ну вот вообще население, да, слово-то какое, душонки почему-то хочется сказать, вот в деревне есть души у барина, а население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки, это фантастически странно звучит. И мне тут еще и сталинский какой-то пример пришел на ум, когда в Советском Союзе были запрещены аборты, и для меня это тоже вопрос скорее не практический, надо в скобках писать, да, не увеличить поголовье, а, ну, идеологический, вопрос контроля над населением, вопрос распоряжения вашими функциями, в том числе репродуктивными. Вот, кажется, тут это проскальзывает, я не знаю, они осознают это или нет, для них, может быть, вот этот сталинский опыт стал мемом, а многие обыватели же, да, думают, ну, конечно, надо аборты запретить, при Сталине запретили, хорошо было, бу-бу-бу-бу-бу. Как вам кажется, они смотрят на Иосифа Виссарионовича, вольно или невольно?
Ну, Путин, очевидно, смотрит. Не знаю, что делает патриарх Кирилл. Разумеется, смотрит, но я думаю, что как раз сталинский опыт запрета абортов в СССР тоже помнят, и помнят как раз его негативные последствия. Потому что если, опять же, посмотреть на выступление Путина про аборты, да, в 2017 году он говорит о том, что да, есть проблема, но не надо здесь ломать все через колено, потому что это приведет к росту подпольных абортов. И вот этот здравый смысл, что запрет абортов на государственном уровне приводит к росту нелегальных абортов, к росту женской смертности, к росту детской смертности, да, к росту бесплодия среди женщин. Вот этот здравый смысл, да, это некоторое заключение комиссий Минздрава СССР, которые наблюдали за последствиями запрета абортов в СССР на протяжении нескольких лет, мне кажется, он как-то тоже растворен в публичном знании, да, то есть это здравый смысл. Это даже вот Путин в 2017 году. Конечно, за 6 лет многое могло измениться. То есть я думаю, что полного сталинского запрета абортов, конечно, мы не можем ожидать, я надеюсь. Но очевидно, что есть тенденция к контролю над абортами, да, к переводу всех абортов в государственные клиники. И эта тенденция, эта интенция звучит все более и более открыто, все более и более ясно, потому что, конечно, она позволяет отговаривать женщин от аборта, да, она позволяет как бы контролировать дальше репродуктивные решения. Да, она позволит дальше в государственных клиниках, может быть, сократить количество недель по желанию, может быть, отменить аборт по желанию, может быть, ввести, опять же, говоря о советском опыте, да, ввести комиссии, которые будут решать, а заслуживает, не заслуживает женщина аборта. Да, то есть дальше, когда они отрежут всю рыночную часть, будет гораздо проще заставить женщину рожать, если в этом будет острая потребность. При этом, скорее всего, вот эти все изменения, как на самом деле уже происходящие с начала нулевых изменений абортного регулирования в России, будут происходить вот такими вот маленькими-маленькими шажками, да? Сначала запретили рекламу, потом ввели неделю тишины, никто как бы не обращал внимания. Сейчас усложняют оборот средств медикаментозного аборта, запрещают склонение к аборту. Вот такими маленькими-маленькими шажками, конечно, в перспективе 5 лет, условно говоря, можно ожидать очень серьезного ограничения этого права. И мне кажется, здесь интерес как в контроле, но лично для меня еще важно подчеркивать здесь интерес и участие других групп. Потому что мы живем как раз не в сталинском СССР, мы живем в...
В путинском СССР.
Ну нет, мы живем в авторитарном капиталистическом режиме, который имеет сильную ностальгию по какому-то советскому прошлому, но экономически, с точки зрения мотивации акторов политических, это вообще другое пространство. И опять же, если мы посмотрим на то, сколько разные фонды, да, или инициативы, или главврачи получают за отговаривание женщин от аборта, если мы увидим цифры, то насколько процент женщин спасенных от аборта коррелирует с финансированием клиник, с премированием врачей, то, как там фонд, опять же, «Женщины за жизнь» или там фонд вот, «Русское единство», да, могут зарабатывать на всей этой теме. Мы увидим, что здесь еще включаются другие агенты, которые за продвижение этих изменений, да. То есть, если, опять же, мы посмотрим, например, на советский опыт, то главными защитницами права женщин на аборт был медицинский персонал. Были врачи, был Минздрав, которые видели просто дремучие последствия всего этого ограничения. Сейчас система финансирования, и так как, да, вот эта борьба с абортами включена там в какие-то демографические проекты, система финансирования делает для врачей выгодными отговаривание от абортов. Она как бы их экономически подкупает работать против интереса своих пациентов. И, конечно, не все в этот момент могут сохранить врачебную этику. Многие, очевидно, сохраняют, многие борются, да, но, наверное, на каком-то административном уровне поликлиник почему бы и не заработать больше финансирования на грядущий год, подрисовав цифры отговаривания от абортов и громко поддерживая эту инициативу борьбы с абортами. Мне кажется, это очень важная мотивация, про которую нам надо больше говорить, чтобы знать, с кем бороться, да, потому что на самом деле ни в одном Путине проблема, не только в российском государстве, да, но это целая система такого очень консервативного идеологического пространства, в котором вместе с тем есть у людей интерес в зарабатывании денег. И эта комбинация, конечно, чудовищная.
Вы про Путина говорите, я один из последних людей, которые готовы были бы его защищать, но мне кажется, что в частности по этой проблеме он не самый главный творитель зла, что тут все вот эти инициативы, а патриарх не первый раз говорит, это что-то вроде сделки. РПЦ поддержала специальную военную операцию, как это называется на официальном языке Российской Федерации, то бишь войну в Украине, вот это большое вторжение с 22 года, а в обмен ее повестка тоже каким-то образом продвигается. И РПЦ больше интегрируется в управленческую систему, получает больше ресурсов, больше publicity, но там присоединяются и другие игроки, выгодоприобретатели, да, в частности политики. Вы кого-то уже назвали, например, бюджетные учреждения, которые могут на этом заработать в буквальном смысле. Ну вот Путин тут выглядит человеком, которому это может принести очки и вряд ли принесет проблемы. Наверное, так он рассуждает. Или вот в Госдуме патриарх поблагодарил Государственную Думу, спасибо, что обратили внимание на мою инициативу, Володин там выступил, да-да-да, мы рассмотрим ваше предложение принять законодательство о том, чтобы женщин отговаривали от абортов. Это все понятно. Но они на что опираются? Почему они думают, что они могут вот этот приз в виде какого-то общественного одобрения, что ли, получить? Какие главные мифы, как вам кажется, у сограждан сидят в голове касательно абортов? Во что верят? Что вот при Сталине из-за военных там потерь солдат нарожали таким образом? Или там, не знаю, есть же в другую сторону миф, ну, про них можем позже поговорить. Обыватель в России, он во что верит и почему каким-то политикам кажется, что они могут тут получить приз в виде общественного одобрения?
Я, честно, не знаю, во что верит обыватель, но я думаю, что аборты очень удобный инструмент для создания моральной паники, так называемой. Потому что речь идет о несчастных маленьких младенчиков, которых очень легко вообразить себе вот эту вот крошку, еще совсем крошечную, в животе, которую жестоко убивают эгоистичные женщины, которые не думают о благополучии нации и страны, феминистки, которые пропагандируют child-free, ЛГБТ-персоны, которые отказываются даже эту маленькую штучку в животе заводить, и прочие группы, которые уже давно являются легитимными козлами отпущения путинского режима, да, вокруг которых собирается очень много популярной злобы, фрустрации, раздражения, источником которой является вовсе не гомосексуальный секс или желание не иметь детей, а источником которой является отвратительная политическая, экономическая ситуация, война, неуверенность в будущем, бедность, да, куча социальных факторов, которые, разумеется, фрустрируют людей в повседневной жизни, и что с ними делать? Как с ними справляться авторитарному режиму, который не сильно зависит, на самом деле, от общественного мнения, то есть по-хорошему все равно, довольно там население или нет, но с этим недовольством же надо что-то делать, на площади людей не выпустить, выборов у них нет, куда это канализировать? Вот находится эта группа, вот ЛГБТ, феминистки, борющиеся за право женщин, за право людей, на самоопределение, и создается как такой вот огромный монстр, такая удобная кукла для битья, да, которую, ну, и бьют в России уже на протяжении последнего десятилетия из всех возможных углов. И органично в этот пакет, который на самом деле, да, заимствован из практики американских консервативных групп, с точки зрения словаря, с точки зрения повестки, да, потому что ЛГБТК-борьба не была настолько видимой в России, насколько она была в Америке в 80-е годы, да, когда это все появляется. То есть заимствование тут даже очевидно. И вот это заимствование этого пакета, да, оно включает также антиабортную, например, борьбу, которую ведет республика партия в США как часть своего имиджа. Это часть вот этого консервативного пакета, потому что, опять же, с ЛГБТК-персонами поборолись, да, как, видимо, бороться с феминистками, чтобы это было лицеприятно, не очень понятно, ну не бить же им девочек на улицах, правильно? Еще до этого не дошли. Поэтому нужно какой-то очень такой видимый объект борьбы слэш-защиты, и вот эти эмбрионы в животиках становятся вполне себе хорошим инструментом для фокусирования общественного внимания, да, на этом вопросе. И вот вдруг все начинают обсуждать, а нужны нам аборты, не нужны аборты, а на какой там неделе у эмбриона появляются человеческие черты, а на какой неделе развивается нервная система, а что чувствует этот эмбрион, а он что-то чувствует или нет, а как на самом деле все это скажется на рождаемости, да? И это какая-то очень живописная картина, если вы видели. Я не поняла, даже это всерьез или не всерьез, вот эти консервативные республиканские видео об аборте, где изображено, как вот в животе есть маленький человечек, и аборт, значит, сначала у этого человечка высасывают все соки, в которых он живет, а потом начинают ножницами по частям отрывать ему конечности и доставать по частям его конечности, и вот это есть аборт. То есть я легко допускаю, что подобного рода воображение будет все больше и больше тоже распространяться по российским медиа, и, соответственно, это становится очень хорошей точкой для консолидации, да, общественной поддержки. При этом, конечно, мне кажется, бытовое представление о том, что такое аборт, оно очень низкое, да, ну, в смысле, наше образование. Я не знаю, сколько у вас было знания до того, как вы начали интересоваться этой темой, но думаю, что для большинства людей, особенно там большинства мужчин, представление о том, как выглядит аборт, отсутствующее. Да, и это, соответственно, становится очень легкой точкой манипуляции, где можно действительно рисовать вот этих расчлененных младенцев, которые достают из животов хороших российских женщин, потому что пришли феминистки, пришли ЛГБТ, пришла вот эта западная идеология, и они уничтожают население, да, нацеленное на уничтожение российского населения.
Ну, такая, да, погромная логика выбрать козлов отпущения, и патриарх, когда в Думу написал письмо с благодарностью, что, дескать, спасибо, что всерьез относитесь, там есть буквально слова, что наши инициативы, что нужно отговаривать женщин от проведения абортов, созвучно позиции большинства наших граждан. Хочется спросить, какое он исследование провел. Большинству наших граждан, по моим скромным наблюдениям, глубоко наплевать, кто с кем спит, кто как живет, и представления о сексе и о традиционных ценностях весьма модернизированные. Если твоя дочь в Подоле принесла, ты не выгонишь ее из дома, и ребенка этого никто не проклянет, никогда не скажет, что он незаконно рожденный и прочее, и прочее. И не знаю, на что он опирается, тем более, что в церкви известно, сколько человек ходит по главным праздникам, 2%, да, кажется, у нас там максимум был за последние годы, по данным вполне официальным МВД. Такие у него какие-то странные познания об обществе, в котором он живет. Но, тем не менее, вот эти интенции, что ли, погромные, абсолютно дискриминирующие, патриарх транслирует, видимо, довольно успешно. Иначе не было бы вот этой, в кавычках, добровольной практики отказа от проведения абортов в частных клиниках, которые есть уже в нескольких регионах. Я могу перечислить. Говорилось про это в Курской и Челябинской областях, в Татарстане, в аннексированном Крыму, в Мордовии и Тверской области. Ну, то есть Мордовия и Тверская область прямо штрафы ввели за склонение женщин к абортам. Склонение тоже, наверное, надо писать в кавычках. В Тамбовской области такой законопроект сейчас рассматривается. С этим разобрались. Не знаю, нужно ли снова говорить о том, как сейчас выглядит аборт, если женщина пришла, с чем она сталкивается, какие условия выставляются. Мы про это говорили. Ну, не грех напомнить. Можете напомнить? Вот пришла женщина сейчас, предположим, на 8-й неделе, и говорит: «Хочу сделать аборт». Что дальше с ней будет происходить?
Дальше с ней разговаривают и отправляют на доабортное консультирование, по идее. Вопрос, кто его проводит. По-хорошему, это должен быть квалифицированный специалист или специалистка. После чего у женщины наступают так называемые дни недели тишины. Это тоже, на самом деле, нововведение путинского времени, когда от 48 часов до, наверное, недели, в зависимости от срока, в который ей надо хорошенько подумать, хочет ли она делать аборт или не хочет она делать аборт. И, собственно, да, потом у нее есть разные способы в зависимости от срока аборта и теперь в зависимости от клиники. Есть медикаментозный аборт, который самый безопасный и, в общем, рекомендуемый. Сейчас доступ к нему все более ограничен в России, особенно в частных клиниках, да, и, например, вот в Курской области как раз. Частные клиники не отказались, если я правильно читала, от аборта вообще. Они отказались от медикаментозного аборта, и это, вероятно, связано с усложнением процедуры отчетности о средствах для медикаментозного аборта, которая была введена в начале этой осени. И дальше, собственно, происходит процедура аборта. Не знаю, надо ли ее описывать. Я бы предпочла нет, если говорить о физическом варианте.
Я просто еще когда читал «Патриарха» и вообще думаю обо всем этом, это точно очень странная аналогия, но мне пришло на ум то, что происходило в Махачкалинском аэропорту с поисками евреев, когда официальный дискурс или то, что говорится авторитетно, авторитетными сторонами, преломляется и находит отклик, и свои представления как-то начинают по-другому звенеть в условном низу, простите за такую иерархичность в описании этого. Ну, то есть, я думаю, ну, хорошо, в Мордовии там хотя бы что-то на бумаге написали, как-то это приняли законодательно. А есть у нас регионы, в том числе более традиционалистские или думающие про себя как про более традиционалистские на юге, например, в которых все это преломляется уже другим совершенно способом, что там неофициальные практики еще и пожестче, без всякого законодательного описания, без всякого авторитетного подтверждения. Короче, наверное, нужно это все свести до вопроса, где в России хуже всего женщине сделать аборт?
Сложный вопрос, но по статистике абортов, очевидно, мне кажется, это Чечня, Дагестан, это места, где будет аборт просто непопулярным, цифры будут очень низкими. При этом я не скажу, что у меня есть много знаний о том, как это действительно происходит в больнице, да, с чем и кто сталкивается. Можно с уверенностью сказать, что вообще в российской бесплатной медицине, в женских консультациях в России общим местом является очень жесткая коммуникация с пациентками. Да, это такая старая наша мизогиничная традиция этих мест, которую даже некоторые исследователи называют карательной гинекологией. То есть, когда женщина, которая приходит за абортом или за какой-то консультацией, которая не связана просто с желанием родить детей, все остальное делается с такой степенью пренебрежения, агрессии и часто боли, что переживается как наказание. И эта практика, я бы сказала, более или менее распространена по всей стране, является такой злой и страшной традицией этих мест, я бы сказала. Вот. И в этом смысле, конечно, например, аборт, опять же, является точкой очень высокой уязвимости женщин перед этой системой. Потому что если, например, не медикаментозный, да, а другие типы аборта делать без, скажем, обезболивающего, с недостаточным количеством обезболивающего, да, сделать с неправильным инструкцией по послеуходу, да, вот в этот момент женщина на самом деле может испытать невероятную боль, издевательство и, в общем, что-то, что в Советском Союзе феминистки называли буквально пытками. И это тоже очень важный момент, который часто упускается в дискуссиях об аборте, да, это просто о доступе. И как будто, когда ты получаешь доступ, дальше все у тебя идет хорошо, как по маслу, о тебе заботятся, и все прекрасно. Нет. Момент даже доступа к аборту, если задача будет отбивать у женщин желание делать аборт, его тоже могут проводить с такой степенью агрессии, что после одного аборта ни одна из ее подруг, ни одна из подруг ее круга не пойдет в клинику делать аборт. И это, мне кажется, тоже такой очень важный поворот. Но я не знаю, можно ли вернуться к кое-чему, что вы говорили про общественное мнение, например, да, и про то, что люди думают про аборты. Мне кажется, тут для нас тоже важно понимать, что общественное мнение, особенно в России, ну и в целом, это конструируемая штука. Да, это вот то, что сделали с ЛГБТК+ повесткой. Просто в какой-то момент в вопросах начинают активно задавать вопрос. Скажите, а что вы думаете про этих людей? Нет, ну вы что-то же про них должны думать. И дальше вам варианты дадут таким образом, что думать вы про них будете все больше и больше, все плохое и плохое, да, или что увеличивает вероятность вашего негативного ответа. И то же самое можно ожидать про там аборты, другие элементы такой мягкой политики, да, когда через общественное мнение, через определенного образа дизайн опросов можно вот это общественное мнение подогнать под то, что говорит, условно говоря, патриарх Кирилл. Другое дело, что верить этому ни в коем случае нельзя, что это все очевидный просто продукт политических технологий, которые используются для совсем других целей. Не для того, чтобы услышать действительное беспокойство и интересы граждан, потому что действительное беспокойство и интересы граждан явно не слышны. Да, если мы посмотрим, там, окей, сейчас вот жены мобилизированных выступают. До этого у нас было тоже активное движение там, жен и матерей, тоже солдат, да, которые признали иноагентами. То есть мы видим много действительно каких-то низовых вот этих движений, которые высказывают консерны, но это явно не те вопросы, с которыми хочет разбираться нынешний режим. Да, им удобнее начать говорить про аборты и спасение младенцев в утробах, чем о возвращении солдат с фронта. Это такое тоже важное переключение внимания в эти моменты, мне кажется.
Да, хотел бы с вами обсудить тоже один из инструментов конструирования этой повестки и вообще фальсификации, я бы сказал, общественной жизни, связанной с абортами и с правами женщин. Вы упоминали про этот фонд «Женщины за жизнь». В начале ноября было расследование феминистского антивоенного сопротивления «Медуза» с дополнениями своими, текст этот публиковала. И хотел бы привести пару цитат оттуда. Они, боюсь, будут обширными, но мне кажется, что это крайне показательно с точки зрения того, чем занимается государство и насколько это вредно. И тут опять же применяются гибридные методы. Вроде на законодательном уровне ничего не сделали, вот как на днях в ООН отчитывались о правах людей в Российской Федерации. Представитель России говорил, у нас на законодательном уровне все права защищены. Чего дискриминация ЛГБТ? В законе у нас написано, что дискриминация запрещена. Мы запрещаем не самих этих людей, а пропаганду для того, чтобы защитить наши традиционные ценности. Ну, то есть вот эта гибридность, она все еще свойственна российской политике и российскому государству. Итак, про расследование, про этот самый фонд «Женщины за жизнь». В России уже много лет существует движение, направленное на запрет абортов. Сейчас в этой деятельности особенно активно участвует фонд «Женщины за жизнь», который получает крупные гранты от государства, сотрудничает с региональными властями и добивается разнообразных запретов на прерывание беременности. Глава фонда считает, что рожать нужно даже после изнасилования. Российская агрессия против Украины – результат того, что в Донецке Донецкий и Луганский. Якобы было много абортов. Не спрашивайте. У фонда есть федеральная горячая линия, с помощью которой женщин склоняют отказываться от абортов, рассказывая обратившимся ложную информацию про их последствия. Кроме того, фонд работает с волонтерами, которые проходят обучение, чтобы переубеждать желающих прервать беременность, тоже используя утверждения, не соответствующие действительности, а также манипуляции. Активистка феминистского антивоенного сопротивления, пишущая под псевдонимом Аида Живых, вступила в чаты волонтеров, исследовала работу фонда «Женщины за жизнь». И, в частности, есть такой там пассаж. Я специально не буду приводить самые фактурные и самые безумные моменты про антиабортные молебны, про позицию руководительницы фонда, что не родила троих ни женщина, в смысле не реализовалась как человек, если у тебя нет троих детей, про сравнение ее же абортов с педофилией, потому что это ярко, но не очень существенно. Мне кажется, что там существеннее сама вот эта методика, то, как они действуют, как имитируют социальный сервис, некомпетентное и лживое тенденциозное консультирование изображают, точнее, некомпетентные не изображают, игнорируют ради своих, вообще-то, крайне правых идей потребности обратившихся к ним уязвимых женщин, уязвимых персон. Как выяснило, Аида Живых, дежурные на горячей линии не обязаны иметь психологическое или медицинское образование, она позвонила по этому телефону и сказала, что переживает за знакомую, которая забеременела, но не хочет рожать, потому что у нее другие планы на жизнь, а молодой человек находится в зоне боевых действий. Консультантка посоветовала напугать подругу, рассказать ей, что у нее появятся проблемы с физическим и психическим здоровьем, и сделать акцент на том, что аборт — это убийство. Консультантка называла плод беззащитным младенцем. На вопрос о том, что делать, если партнер погибнет, консультантка ответила, что в статусе матери-одиночки есть свои плюсы в виде дополнительных льгот. Во время другого разговора с волонтером-психологом, в этом случае выдуманная Аидой Живых, героиня жила в общежитии и не была готова рожать, выяснилось, что воспитание ребенка, по мнению сотрудницы, не такое сложное, как им кажется. Они даже видеть начинают не сразу, говорит волонтер. Какое там будет воспитание в самом начале? Что ребенку будет нужно от вас? Вы думаете, младенчик будет плакать, просить мамину грудь, а сам думать, ой, моя мама финансово независимые или нет, как можно вообще определить качество внимания? Родители для своих детей до 7 лет — это боги, сошедшие с Олимпа. Все, что говорит и делает мама, просто необсуждаемо. Кроме того, волонтер сообщила, что на 4-й неделе беременности эмбрион выглядит как маленький человечек. Это совсем не так. В конце концов, консультантка сказала, а знаете, что у прерывания беременности есть тяжелые последствия. По статистике, спустя 2 года после аборта у женщин всегда появляется депрессия или психиатрические заболевания. У кого-то более ярко проявляется, у кого-то менее. Плюс последствия для здоровья, например, бесплодие. Ну и другие последствия есть. Ну, в общем, с ужасом я это читал. Я знаю, что в комментариях, особенно на YouTube, придут люди, которые скажут, да вы тут защищаете аборты. Не знаю, может быть, неуместно, но я оговорюсь. Я лично против абортов. Ну, в смысле, для меня лично это неприемлемый выбор, и если есть возможность ребенка оставить, моего или моих родственников, я выступал бы за то, чтобы это было сделано, и мои родители мне говорили, чтобы не случилось, ребенок отдельно, твоя жизнь отдельно, если что, поможем. Для меня это так. Возможно, я слишком консервативен, но социальные показатели для меня не очень релевантны. Опять же, наверное, потому что я не был в такой ситуации, и семья у меня достаточно была благополучная, поддерживающая, была такая установка. Но я действую по правилу. Не нравятся аборты — не делай. Вот для меня неприемлемо, но причем тут другие. Что вы думаете про это замечательное сообщество? Незамечательное. В действительности «Женщин за жизнь», потому что я долго говорил, и вместо вас тут смею свою оценку выносить.
Да, ну, вам повезло, что вам и не придется никогда делать аборт или не делать аборт, я думаю. Действительно, это должно оставаться правом каждой персоны решать за себя, потому что за вот этим рассуждением о праве на аборт часто стоит же такая довольно странная идея, что эмбрион в животе женщины является чьей-то другой собственностью. Собственностью ли государства, как гражданин, собственностью ли ее мужа, как его потомство, да? Что это какая-то другая уже сущность, которая принадлежит кому-то другому, который должен защищать кто-то другой. Хотя, по сути, это все еще происходит в женском теле. Особенно на ранних этапах, когда это буквально просто процесс, как месячный, просто немного в другую сторону. И то, против чего феминистки так часто борются, это против вот этого желания как бы все время в женское тело осуществить какую-то интервенцию, да, все время что-то отобрать, потому что кроме женщин и небинарных персон, да, родившихся с маткой, никто не научился рожать, деньги вкладываются в войну, а не в развитие искусственной матки или каких-то более хитрых способов воспроизводства населения, поэтому вот женское тело все еще остается вот этой вот волшебной палочкой, которая не то чтобы особенно подконтрольна, но ее очень хочется контролировать, чтобы как-то вообще влиять на будущее человечества, так сказать, потому что без этого контроля как вы будете справляться с населением, да, с его пополнением. Но это такая заметка на полях по поводу сервисов и вообще этого фонда «Женщины за жизнь». Во-первых, да, блестящее расследование Аиды Живых, на мой взгляд, очень полезное именно с точки зрения того, как сначала, как такая очень низовая инициатива, собирающая, наверное, вокруг себя изначально действительно женщин консервативных взглядов, которые находят себя вот в этой общественной работе. И здесь мы можем вспомнить, кстати, недавнее заявление, опять же, патриарха Кирилла, который говорит, ну, я-то не вправе ничего говорить про аборт, это женщины должны. Да, и очевидно, что глава фонда «Женщина за жизнь», она попадает как бы в политическую струю современности, да, как, например, мне кажется, хорошая аналогия еще Филлис Шлефли, главная героиня Netflix-сериала «Миссис Америка», которая пыталась сделать карьеру в республиканской партии в США, занимаясь вопросами, которыми занимаются мужчины. Она пыталась говорить о вооружении, об экономике, никто ее не слушал. И потом такая, феминистки и аборты. И начала главным образом бороться против поправки за равные права в США, бороться против абортов, и на этом сделала абсолютно блестящую политическую карьеру. Мне кажется, то же самое мы видим с вот этими всеми женщинами, которые сейчас делают фонды для жен мобилизированных, фонды «Женщины за жизнь». Это, скорее всего, женщины с какой-то амбицией, желанием строить политическую карьеру, с желанием, наверное, иметь какой-то бизнес, но в той патриархальной среде, в которой они оказались, у них нет никакого другого сценария, кроме как идти через вот эти суперконсервативную тропу, для которой они тоже очень нужны режиму, который не может с мужской позиции про это говорить. Им нужны женщины, которые будут бороться против права других женщин на аборт, на личный выбор, что угодно. И я сравниваю с Филлис Шлефли не случайно, а именно потому, что для меня, и мне кажется, для нас всех, очень важно видеть, что все эти формы заимствованы из другой среды. Да? Это что-то, чего в России на самом деле не особенно было. На самом деле эти фонды появляются в 10-е годы, когда мы видим взлет международного, да, такого глобального движения так называемых семей, вокруг конгресса семей, вокруг повестки антигендерной, анти-ЛГБТК+. И мы видим, что это движение, несмотря на то, что оно в каждом регионе прикидывается борьбой за локальные ценности, за традиционные ценности, на самом деле это глобальное движение, которое, как они любят говорить, колонизируют разные страны со своей повесткой. Да, и мы видим общность их повестки, мы видим циркуляцию одних и тех же документов, как мне вот показала исследовательница-журналистка Анна Ефимова, например, активно используются так называемые статьи «Сан-Хосе», необъяснимого происхождения документ, который, ссылаясь на документы ООН, обосновывает отсутствие права женщины на аборт, но наличие права у эмбриона на жизнь. И интересно, что они используют вот этот язык международных институций, язык как бы глобального управления. Они используют, отстаивая вот эти все локальные ценности. И в этом смысле фонд «Женщины за жизнь» — часть этой большой резоматической структуры правоконсервативных организаций, которые очень похожи, которые имеют хорошие связи друг с другом, которые финансируют друг друга, да, консервативные силы в США, в Европе и в России, связаны друг с другом намного больше, чем, там, скажем, антивоенные активисты в США, Европе и России, к сожалению. Или там прогрессивные активисты. И в этом смысле мы видим, что они заимствуют какие-то форматы работы, которые, опять же, не то чтобы типичны для, не знаю, мне кажется, публичной политики, ну, общественных организаций в Советском Союзе как таковых не было, да? Но вот они, например, берут этот формат терапии, горячей линии консультирования. Опять же, сказать, что консультирование или там горячая линия было чем-то уж прям совсем популярным в России, мне кажется, затруднее. Они существуют, да, но это совсем не тот, мне кажется, уровень, как там во многих других странах, где намного дольше существует эта традиция. И они берут этот формат и, конечно, используют его совершенно спекулятивно, и это супер подло, что они рекламируют свои услуги как горячая линия, как линия поддержки, как линия, на которую реально обращаются женщины и небинарные персоны в нужде, обращаются в кризисные ситуации, когда им надо помочь с решением или с знанием, и вместо этого они сталкиваются с жестокой манипуляцией, с враньем откровенным, запугиванием. Да, там еще есть блестящие эти цитаты про то, что вот это красота психологической манипуляции. С какими-то людьми на той стороне, которые чувствуют себя, видимо, немного богами, которые имеют право распоряжаться чужой жизнью, имеют возможность влиять на это. И это, конечно, абсолютно бесчеловечная практика. И знаете, что меня больше всего в этом всем разозлило, что речь же еще идет о том, что этот фонд, начавшийся как низовое движение, да, сейчас достигает как бы больших политических каких-то целей. Его глава встречается с губернаторами всех этих областей, они готовят законопроекты, они получают президентские гранты. Так вот, самое циничное для меня в этом всем, что мы видим, что они обменивают этих нерожденных младенцев на деньги. И вот то, что это все про рынок, то, что это рынок, который проникает в настолько интимные отношения, как решение о материнстве, вот это для меня самое противное. Насколько надо быть циничными, чтобы не просто манипулировать женщинами из каких-то своих даже самых бредовых убеждений. Если бы они делали это на волонтерских основаниях, я бы, наверное, имела к ним чуть больше понимания, чем в ситуации, когда у них стоит на сайте счетчик этих нерожденных младенцев, который явно конвертируется затем в какой-то капитал для главы этого фонда. И настолько оказаться циничными, чтобы продавать как бы будущее женщин и детей, вот это точно не по-христиански. И вот это как бы самое большое лицемерие в этом всем проекте, что он прикрывается заботой, прикрывается христианскими ценностями. По факту это движимый, видимо, тщеславием и, очевидно, капиталом проект. Совершенно возмутительный, на мой взгляд.
Рискну сказать, что многое из того, что вы сейчас произнесли, можно и патриарху Кириллу адресовать, с которого мы начали. Как здорово вы описали и международный контекст, и внутренний в условиях нашего авторитаризма, каким образом РПЦ, будучи практически такой конкурирующей за ресурсы бюрократической структурой, тоже эту тему использует для расширения своего влияния, своей известности, медийности. Ну и вот есть другие люди, которые тоже это все применяют. Вы объяснили, почему, да, потому что на других темах, особенно в нынешних условиях в России, трудно сделать какую-то общественную или просто политическую, даже в имущественном смысле, карьеру. Спасибо гигантское, чрезвычайно было интересно.
Спасибо вам.
Еще раз напомню, это была Саша Талавер, гендерная исследовательница, ведущая телеграм-канала «Бессмертный пол». И почему-то хочется извиниться перед вами. Простите, что в этом выпуске было слишком много меня. Еще чуть-чуть на прощание позволю себе сказать. Вот то самое прощальное чуть-чуть. Будьте добры, обратите внимание на то, что у «Медузы» появилась новая функция. Она называется Magic Link. Много же мы в этом эпизоде говорили про магию, про Гарри Поттера, про волшебные палочки. Так вот, это действующая, настоящая, рабочая волшебная палочка, которая интегрирована в интерфейс «Медузы». Если вы, открыв любую нашу статью, отмотаете до самого конца, туда, где есть набор соцсетей, где можно поделиться нашим материалом, то увидите там надпись Magic Link, то есть волшебная ссылка. Нажимаете, и сгенерируется специальная ссылка, которую можно отправлять любому человеку, в том числе в Российской Федерации, даже если у него нет VPN, все откроется. Очень удобно, отлично помогает распространять наш материал, но, пожалуйста, обратите внимание, если вы находитесь в Российской Федерации или отправляете в Россию материалы «Медузы», делайте это только тем, кому вы действительно доверяете, потому что распространение материалов нежелательной организации может быть истрактовано превратно, то есть у вас могут быть неприятности, чего не хотелось бы. Ну и традиционное напоминание: в описании к этому эпизоду есть инструкция под названием «Как поддержать «Медузу». Это все потому, что «Медуза» по-прежнему существует за ваш счет. Там объясняется, как можно поддержать наше издание не деньгами и деньгами, если у вас, конечно, есть такая возможность, и если, опять-таки, это для вас безопасно, если не сулит для вас никаких неприятностей, обратите внимание, если еще не являетесь нашим жертвователем. Я буду вам лично очень признателен. Ваши соображения, мысли, идеи можете отправлять на адрес podcast@sobakameduza.io. Я все письма читаю, но, как раньше, все сплошняком не комментирую, здесь не зачитываю, хотя, бывает интересно. Например, Анатолий недавно прислал несколько предложений про то, что будет после войны, что может думать Путин о войне, можно ли прогнозировать наступление в Российской Федерации сталинского СССР 2.0. И понятно, что трудно какие-то такие темы реализовать в подкасте. Но, с другой стороны, когда я читаю подобные письма, тоже я как-то могу ориентироваться на ваши переживания и ваши мысли, что вас волнует. Это, считайте, канал связи и канал, позволяющий нам с вами находиться примерно в одном настроении, понимать, что кого из нас волнует. Я крайне ценю ваше послание, так что даже несмотря на то, что повторяюсь, уж простите, я не зачитываю их здесь вслух в конце подкаста, мне кажется, они большой ценностью. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Спасибо, что слушали, и до скорой встречи.